Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Четвертая книга Царств, 18 глава, с 1 стиха. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 20 лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею, и был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил. Поступал он благоразумно, и отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему». Здесь говорится о царе Иезекии. Это особенная личность в ветхозаветном повествовании. Этот человек восстановил служение в доме Господнем, уже практически разрушенное служение. Он снова ввел совершение Пасхи, как следовало, как предписано. И мы читали, что он истребил идолов и навел порядок. В Библии говорится, что он навел порядок в десятинах, приношениях и пожертвованиях. Этот человек был бесстрашным воином. Он выступил против Сеннахерима, царя Ассирии. И этот человек подкреплял народ искренней верой в Бога. Ему принадлежат слова. Наверное, вы слышали эти слова. Они звучат так: «С ними мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». После люди даже взяли из этих слов как девиз: «С нами Бог». И Господь избавлял его неоднократно и давал ему великие победы. 4 Царств, 19 глава, 35 стих. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч». «И встали поутру, и вот все тела мертвые». Смотрите, какие великие победы Бог даровал этому человеку. Переживать просто сверхъестественные вмешательства с неба. Не зря он говорил: «С нами Бог, Бог на бранях наших». Но вот однажды настал для него очень трудный час. И то, что случилось далее, мы прочитаем в 20 главе этой 4 книги Царств, с 1 стиха. «В те дни заболел Иезекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: „Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь“. И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих“. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: „Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего: „Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. И в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего“. И сказал Исаия: „Возьмите пласт смоков и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Иезекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень? И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней? И сказал Иезекия: легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И возвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. Я хочу говорить сегодня проповедь, которая называется «Ступени Ахаза». Вот так, друзья, бывает в жизни, как мы прочитали с вами. Есть великие победы, где Бог был так близок к этому человеку. Вдруг, именно, казалось бы, пришло время наслаждаться этими победами, а мы видим, что он неожиданно совершенно заболел. И заболел смертельно. У него была, видимо, скрытая инфекция, и появился нарыв. Исследователи Библии говорят, что, возможно, у него был нарыв в горле, и он задыхался. То есть он чувствовал практически приближение смерти. И нарыв – это накопление гноя, это сильнейшее воспаление. И оно появилось во время стресса, когда все силы этого человека были сосредоточены и, возможно, ослаблены. И в те времена от такой болезни умирали люди. Никто не мог их излечить. Даже пророк Исаия, пришедший к нему, давая Слово Божие, сказал: «Все, у тебя нет шанса на выздоровление. Сделай завещание, пришел конец». Во втором и третьем стихе 20 главы написано, что Иезекия, услышав эти слова, он повернулся к стене, у него больше не оставалось никакой надежды на людей. Он просто отвернулся к стене и начал молиться Господу и говорил: «Вспомни, Господи, что я делал. Вспомни, как я был верен тем идеалам, которые ты нам дал. Вспомни, как я ходил перед лицом твоим. Вспомни эти дубравы, посвященные идолам. Вспомни эти высоты, которые я разрушил, и статуи, которые я искоренил. Вспомни, Господи». Он не говорил о своей нравственной чистоте. Он не говорил: «Господи, посмотри, какой я хороший, какой я порядочный, какие у меня правильные мысли в голове». Он говорил только лишь о своей вере. Он верил в единого Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, верил в Бога Израилева. И просто в своей жизни, веря в это, он поступал по вере. Он проповедовал об этом Боге, он свергал идолов и поступал по принципу «праведный верой жив будет». Он верил Слову Божьему и верил обещаниям, которые Бог дал вот этому царственному роду. И он очень хотел, чтобы эти обещания исполнились. А какие это были обещания? Третья книга Царств, 2:4. «Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря», это слова Давида, «если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Смотрите, это было обещание Божие, которое было дано его прадеду Давиду. «Если сыны твои, правнуки твои, которые будут на престоле, будут вести праведную жизнь, будут веровать в Господа, то я не прекращу их жизнь и не прекратится сидящий на престоле». Это значит, что сыны твоих сынов будут царствовать в Израиле. Но вы знаете, у Иезекии не было сына. У него не было потомства. Если вы внимательно будете читать вот эту четвертую книгу Царств, там в 21 главе говорится о том, что впоследствии упоминается имя сына его Манассии, о котором сказано, что он воцарится в 12 лет. И если мы внимательно изучаем Писание, значит, мы поймем, что вот именно после этих происшествий только лишь через 3 года родится у него сын, который впоследствии воцарится. Но в этот момент у него не было потомства, у него не было сына. Иезекия был в полном ужасе, друзья. Он был в ужасе не от самой смерти. И мы должны не забывать об этом. Он знал, к какому народу он принадлежит. Он знал о завете с Богом, который он имеет. Он был в ужасе не от смерти, а от бессмысленности всей прожитой жизни. Он просто смотрел на всю свою жизнь и думал: неужели на мне закончится сидящий на престоле Давидов? Неужели я прожил всю свою жизнь и так и не исполнил волю Божию? Дни за днями сменяли друг друга, а Слово Божие не исполнилось во мне. Он знал, что не совершил до конца течения, но он хотел всем сердцем быть человеком угодным Господу. Но болезнь вдруг помешала ему очень сильно. И вот Иезекия начал говорить с Богом. Существует две реальности бытия. Одна земная, а другая духовная. Одна вот здесь, на самой низшей ступени, другая на самой высокой ступени. В земной реальности Иезекия очень ясно осознавал, что он умирает от болезни. И неумолимый закон говорил: пиши завещание, все, твоя жизнь пришла к концу. Но в духовной реальности его смерть означала нечто, что если он умрет, то значит, Слово Божие, которое Господь обещал Давиду, не исполнится. Это был единственный шанс для Иезекии. Он уцепился за это, и он начал исповедовать своими устами не то, что он был в земной реальности, а то, что он был в духовной реальности. То есть человеком, на ком эти слова должны были исполниться. Ведь это обещание Божие не прекратится. Муж, сидящий на престоле Давида, это было обещание ему и для его потомства, но сына не было у него. И он плакал и сильно скорбел, что воля Божия не исполнилась. Вы знаете, по закону, когда мы говорим закон, закон, само слово подразумевает закономерность. Есть определенные закономерности. И вот когда мы говорим о законе израильском, здесь тоже подходит принцип закономерности. Согрешил, получил наказание. Наказание закономерно. По закону, по закономерности, болезнь, смерть. Это закономерность, это естественный выход. Но мы видим, что этот человек вдруг стал искать не закона, не закономерности, а чуда. Он стал искать благодати. Мы так порой забываем, что благодать, которую Господь нам дает, всегда чудо. Она разрушает все человеческие закономерности. Она незаконна, потому что она нарушает закономерность. Грех – смерть. Но приходит благодать, как чудо, и разрушает эту закономерность. Он стал искать этой благодати, и она пришла. В стихе 5 и 6, 20 главы говорится, что пророк Исаия вернулся к нему. Буквально через несколько, может быть, минут или часов, мы не знаем, еще не вышел из города, мы не знаем, как велик был город, но вдруг пророк Исаия услышал слово Господа, которое изменяло направление жизни. И Господь сказал: «Я услышал молитву твою и увидел слезы твои, и я исцелю тебя». И очень интересную фразу Бог сказал: «Ради себя самого и Давида, ради чести своего имени и ради тех обещаний, которые я дал и нарушить не могу». Можно быть очень близко к Богу, можно быть в сильном уповании, и вдруг, неожиданно, казалось бы, умереть от нарыва. Я не имею в виду физический нарыв, но в медицине о нарыве мы понимаем, что это результат скрытой развивающейся инфекции. Нарыв – это как символ депрессии у человека, которая приходит от бессилия греха. Это как символ греха, скрытого, но вдруг проявляющего себя в нашей жизни в самых неожиданных обстоятельствах. Но именно тогда, когда мы, может быть, на бранях и вдруг ослабели, или в каких-то сложных ситуациях не прободрствовали, этот грех хватает нас, развивается в нас, как бы все внутри нас начинает гореть, и потом приходит полная депрессия, полное опустошение, полная неспособная жизнь, чувство умирание. Я не знаю, переживали ли вы это, но я уверен, что переживали. Я знаю, что, возможно, вы переживете это, потому что чем ближе человек подходит к Богу, знаете, тем больше воспаляются эти нарывы. Потому что Бог хочет, чтобы всякая инфекция из нас вышла, всякий скрытый грех проявил себя, чтобы мы могли избавиться от него. И бывает, что дети Божии, которые некогда побеждали и свергали идолов, сегодня, может быть, стенают, плачут, скованные нарывом греха и мучаются болью в своей душе, в страшных депрессиях. И они слышат вот этот приговор закона Божьего, который говорит следующее: «Душа согрешившая, та умрет». Исаия 38 глава, 10 стих. Молитва Иезекии. Он говорит: «Я сказал себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней, и лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты, Господи, пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину, как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Мы очень внимательно рассматриваем земную реальность. И когда мы на нее устремляем свой взор, мы видим вещи, которые присущи ей. Множество проблем в семье, множество неприятностей на работе, может быть, чувство личной неспособности что-то изменить в жизни. И ты смотришь на эту земную реальность и видишь, как люди другие преуспевают. А когда ты стал христианином, ты видишь, как, может быть, другие освещаются, а ты мучаешься и страдаешь в тех же самых проблемах и неудачах, которые были и прежде. И вот эта скованность депрессивного нарыва, она просто дышать уже не дает. И чем больше вглядываешься, тем больше убеждаешься. Смертельная болезнь. Вспоминаешь благословения и победы. Да, они были и есть, но чувство будущего, чувство радости и надежды почти совсем нет. Это состояние умирающей души. Тело живое, но внутри все мертвое. И ощущение такое, что полный конец. И мысли такие: так и не исполнил волю Божию, так и не дошел, так и не увидел, так и не совершил, время потерял. Это страшное чувство, друзья, уходящего времени. Пропустил, не воспользовался, ничего больше уже не вернуть назад. И тень по ступеням Ахаза спускается все ниже, ниже и ниже. Одну заповедь нарушил, другую нарушил, во всем виновен. Наша ступень, самая низкая ступень, это земная реальность. Но я хочу сказать, что Божья ступень – это совсем другая реальность. Это высокая ступень реальности веры. Веры не в земные видимые вещи, но в обещания Господне. Есть одно свойство у тех слов, которые Господь обещал. Бог неизменен в своих обещаниях. Что такое ступени Ахаза? На самом деле это были простые солнечные часы. Это был обелиск или какой-либо механизм, привезенный из Дамаска. Может быть, это была колонна. И она устанавливалась на возвышенном месте, на которое нужно было всходить по ступеням. И тень вот этого обелиска сходила по ступеням, и по количеству захваченных ступеней можно было определить время дня. Это были просто солнечные часы. И вот мы видим, что эти часы спустились в самый низ, но только в определенный час тени не было, когда солнце стояло в зените. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Здесь очень интересное слово «тень перемены». Это как раз то определение, которое использовалось для солнечных часов. Вот та тень, которая падала от этого обелиска или от этого столба, она называлась «тенью перемены». И она находилась в земной реальности, но сказано «в Боге». Нет ни тени перемены. Это означает, что если он что-то обещал, он никогда не откажется от своих обещаний. Это еще кое-что означает, что Бог, которому мы служим и которому мы поклоняемся, всегда находится в зените славы. Всегда на самой высоте небосклона. Он всегда всевышний. Он всегда всезнающий, всемилующий, всесильный. И вот Иезекия, он перестал смотреть на земную реальность и начал исповедовать духовную реальность. «Презри, Господи, на то, что я делал. Презри на то, что я принадлежу Тебе, Господь. Я хожу перед Тобой, а не перед идолами. Я отдал Тебе свое сердце. Я уповаю на Тебя. Я надеюсь на Тебя. Я хочу продолжать служить Тебе, потому что я верю только Тебе». Послание к евреям, 10 глава, 23 стих. Здесь сказано уже для нас: «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Смотрите, нам кажется, многим из нас кажется, что до ворот Царства Небесного доползти – единственная, самая главная задача. Многим из нас кажется, что мы так и умрем в грехе. И если мы попали в трудную ситуацию, мы уверены, что Бог не любит нас. Мы мыслим земной реальностью, плотской, но сказано, помышления плотские – суть смерть, а духовные – жизнь и мир. Я хочу сказать, друг, начни исповедовать каждодневно в своей жизни духовную реальность. Писание говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. Ты говоришь, что ничего не сделал для Господа. И еще не от всех вещей свободен. И некоторые религиозные деятели будут убеждать тебя, что ты вряд ли ему угодишь. Но я хочу тебе показать Слово Божие. Послание к римлянам, 4 глава. С 4 стиха, смотрите, что здесь говорит апостол Павел. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». То есть воздаяние тому, кто может сделать, оно дается потому, что он сделал. А не делающему, но верующему не означает, что я верю, ничего не делаю. Ну, может быть, у меня нет сил, чтобы сделать, но я верю в Господа моего. Но верующего в того, кто оправдывает нечестивого, может быть, неспособному освободиться самому, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человеком, к которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Кто оправдывает нас? Кто оправдывает нечестивого? Да Господь наш, которого мы уверовали, Он оправдывает нечестивого. Римлянам 9 глава, 30 стих. Здесь написано, что же скажем, язычники, не искавшие праведность, получили праведность, праведность от веры. Послание к Галатам 5 глава, 4 и 5 стихи. Это замечательное место также. Вы, оправдывающие себя законом, закономерностями, остались без Христа, отпали от благодати, а мы, как и Иезекия, духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Во что же я верю? Да я верю в то, что я оправдан кровью Иисуса Христа. Я оправдан через веру в Господа. Я верю, что Он то, что начал во мне, обязательно доведет до финального конца. Не меня доведет, а то, что Он начал. Я верю, что я искуплен от суетной жизни, преданной мне от отцов, какие бы они ни были, но я искуплен, чтобы принадлежать Богу. И вера, она обладает определенной властью провозглашать то, во что верит. То, во что она верит, она это ждет. И когда вера начинает провозглашать то, что она ждет, она тем самым осуществляет, или, можно сказать, материализует ожидаемое. Послание Иуды, 24 и 25 стихи. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Не пастору Игорю Цыбы, могущему соблюсти вас от падения, но единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь. Смотрите, здесь сказано, что это Он может соблюсти нас от падения, сохранить нашу жизнь. И Он хочет это делать. И я верю, в моем слове написано, Он это сделает. Потому что у Него есть слава и величие, и сила, и власть. Иезекия почти умер. Точнее, он уже для себя умер. И когда он умер для себя, он обрел милость у Бога. Мы, бывает, умираем от греха, и кажется, что жизнь наша христианская совсем не удалась. И мы видим людей вокруг и говорим, они действительно святые, а ты хоть и имел когда-то победы, но сегодня почему-то задыхаешься от нарывов. Но наступает такой момент, когда ты вдруг меняешь что-то в своей жизни. Раньше ты плакал и рыдал в трудных и тесных обстоятельствах и вопил к Богу, говоря, «Господи, измени эти обстоятельства в моей жизни». Но теперь что-то изменилось. Ты стеснен внутри себя, и теперь ты молишься по-другому. Ты говоришь, «Тесно мне, Господи, измени меня». Но когда это приходит? Начни что-то делать. Начни исповедовать, кто ты в высшей духовной реальности. И это не будет ложь, потому что это правда. Но правда не о твоей плоти, а о твоем духе. Потому что когда мы рождаемся от Бога, мы рождаемся в духе. Исайя 38:16. Это слова Иезекии. «Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь». Апостол Иоанн в первом своем послании 3:9 говорит следующее. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его, семя Господа, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это говорится о духе нашем. Это происходит в духе. Мы рождены в духе от Бога. Плоть противится духу. Но начни говорить то, что Бог совершает в твоем духе. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вы знаете, замечательный стих, не правда ли? Но все-таки, когда я его рассматривал, он мне чем-то не очень, понятен был. И дело в том, что если вы возьмете любое толкование с греческого языка и посмотрите оригинальные тексты, или, по крайней мере, то, что с них списано, вы не найдете в этих словах «живут не по плоти, но по духу», потому что эти слова принадлежат к 4 стиху. И когда толкователь писал, он вписал эти слова туда. Но даже в английской Библии и в немецкой этих слов нет. И знаете, как звучит этот стих в оригинальном тексте? «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это гораздо сильнее, не правда ли? Здесь нет надежды для того, чтобы остаться без надежды. Здесь совершенно конкретно сказано, нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, исповедуй это. 8:31, смотрите, написано. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих?» Или даже скажу более, кто сможет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Дьявол? Нам все равно. Потому что Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? И вот мы видим, когда он начал говорить эти слова. Он не говорил о своей нравственной чистоте. Он говорил лишь о том, что Слово Божие должно исполниться в его жизни. Он так хотел, чтобы род продолжался. И он сказал перед Господом, что для этого я верил тебе. Я следовал за тобой, я служил, я идолов разрушал, я делал все, что я мог. И мы видим, что произошел перелом. Исаия вернулся с половины пути, и он вернулся с милостью. Иными словами, когда ты перестанешь смотреть на свою неспособность, но начнешь всерьез задумываться и верить в его возможности исцелять, изменять и освобождать, ты будешь освобождаться от греха. Если ты перестанешь смотреть на последнюю ступень, но посмотришь на Бога, который всегда в зените, что-то произойдет с тобой. Здесь сказано, пласт смоков принесли. Это просто символ мира, благодати, благословения. Конечно, это был компресс того времени, который использовали. Удивительно, для некоторых неразумных чад Божьих можно сказать, почему же Бог не исцелил прямо? Вот Исаия возложил бы руки. Так нет же, Бог какие-то медикаментозные средства использовал. Но для нас это хороший символ, символ благословения, благодати. То есть еще ничего не произошло. Но когда этот пласт смок в компресс лег на его горло, он ощутил прикосновение. Ему стало немножко легче. Но вы знаете, чтобы взять верою, всегда нужно знамение. И для нас самое великое знамение. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Раны Христа – это то, что, я верю, осталось в Его теле. Это знаки завета. Это также знамение. Иисус Христос для нас знамение. И Иезекия просит знамения. И вот снова эти часы. Ахаз был отступником. Это был его отец. И он привез от беззаконных из Дамаска эти часы. Но не значит, что часы от Бога. Потому что время дал Бог. Но вы знаете, дьявол так часто использует время, чтобы вводить нас в отчаяние. Так же, как и закон Божий пришел от Господа. Но дьявол использует этот закон, чтобы обвинять нас. И говорит, все, время кончилось. Все, раньше Бог миловал тебя. Но теперь ты потерял время. И ты смотришь действительно на эти ступени и видишь, что тень везде. Раньше только была в начале, на первых ступенях. Но сейчас от начала до конца везде тень. Нет ничего в тебе светлого. 10 ступеней – это как 10 заповедей. Закон неумолимо требует своего. И ты видишь, я здесь нарушил, я там нарушил. Но Римлянам 3 глава, друзья, я читаю с 19 стиха. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Тень спускается все ниже и ниже, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда или оправдание, или праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, в оригинальном тексте, объявлены невиновными. Смотрите, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, то есть Он оправдывает и прошлые грехи, и сказано, и в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Сказано, явилась правда Божия. Иезекия сказал, легко тени спуститься вниз. Ну, действительно, солнце движется, естественное положение солнца, когда тень спускается вниз. Но, говорит, пусть она попробует подняться наверх. И мы видим, что здесь произошло. Тень поднялась наверх, она вернулась. Знаете, что это означает? Чистая страница. Бог простил. И еще, это говорит о том, что Бог находится над временем. И Он говорит тебе, Иезекия, для тебя еще вечер жизни не близок. Грех не припомнится тебе. Господь говорит, я имею власть и на земле, и на небе. Власть над временем. Ты успеешь, и ты победишь, и ты оставишь после себя плод на этой земле. Не бойся ничего. Смирись передо мной, и ты воскликнешь вместе с Иезекией. 38 глава Исаии, 17:20. Смотрите, как сильно. Вот во благо мне была сильная горесть. Смотрите, во благо было это мне. И ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне, Отец, возвести детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Здесь сказано, тень поднялась по ступеням Ахаза обратно. Это значит, что Бог в зените. Это значит, что ты восстанешь в силе. Это значит, что ты будешь жить и возвещать дела Господни. Давайте сейчас будем оправдывать себя Словом Божьим, ибо оно дано нам для оправдания нашего. Будем молиться и восхвалять жертву Иисуса Христа, чтобы никакая депрессия не могла задавить нас, чтобы не было месту вот этой печали, которая приходит не от Бога, потому что если есть печаль, исповедуйся перед Господом и прими радость.
Что за радость, о Господь наш, Тебя славить, Ты наполни собой нас, как храм Твой живой, мы склонились перед Тобой, Ты коснись. Господь наш.
Знаете, в Слове Божьем говорится о 24 старцах, которые полагают свои венцы перед Ним и говорят: «Достоин Ты принять славу и честь, Агнец Закланный». И люди говорят: кто эти 24 старца? Может быть, это 12 патриархов Ветхого Завета или 12 Нового, 12 апостолов? Нет. Там сказано, что они сами о себе заявляют: «Ибо Ты искупил нас от всякого народа, всякого языка и всякого племени». То есть это не значит, что они от Израиля. Но кто эти 24 старца, которые первенцы, восхищены на небо и которые соделались царями и священниками? Вы знаете, это особенное число, потому что 24 в Слове Божьем – это число, представляющее количество черед священников. Было 24 череды священников, которые выходили на священническую службу. То есть 24 команды, можно сказать, священников, которые входили в скинию собрания по очереди, как 24 часа в сутках. Так вот, 24 старца – это не пасторы церкви, это не великие апостолы, это простые люди в церкви, которые встали на священство. Те, кто приняли на себя ответственность и имеют любовь в своем сердце, именно они получат высшую награду от Господа. Это самый, можно сказать, прямой путь, самый удивительный путь. Но, к сожалению, для плотского человека это самый трудный путь, потому что он может быть наименее заметный среди людей. Священник – это человек, который может быть настоящий священник перед Богом, который великий воин и великий победитель. Он будет скромен, он будет тих, и, может быть, величайшие победы он совершит в своей молитвенной комнате, преклонив колени у своей кровати. Но в небесах 24 старца имеют самые великие венцы, которые они также положили к ногам Христа.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.